Мы читаем книгу Рабаша, второй том, статья «Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе?» Второй том Рабаша, труды Рабаша, статья «Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе?»
בזוהר שמות כתוב שם וזה לשונו. רבי חייא פתח.
В книге Зоар в главе Шмот сказано: Раби Хия заговорил: не вкушая хлеб недоброжелателя, так как хлеб или наслаждение от этого недоброжелательного человека не стоит того, чтобы его ели и наслаждались. Если бы израильцы, идя в Египет, не вкусили хлеба египтян, не были бы оставлены в египетском изгнании, египтяне не смогли бы причинить им вреда. И там он говорит: «Ибо нет дурного хлеба в мире, кроме хлеба недоброжелателя». Как сказано: «Не могут египтяне есть с евреями хлеб, потому что это мерзость для египтян». Иными словами, они не могли видеть, как евреи едят. Вот что такое хлеб недоброжелателя. Следует понять, что означает запрет вкушать хлеб недоброжелателя. До такой степени, что если бы Израиль не вкушали хлеб египтян, народ Израиля не остался бы в изгнании. И казалось бы, это очень странно. Какая связь между хлебом недоброжелателя и изгнанием? Другими словами, почему это приводит к тому, что за это они попадают в изгнание? Что означает, что это очень строгий запрет? Является ли это вообще запретительной заповедью Торы или мудрецов, чтобы за это полагалось изгнание? Чтобы понять это в смысле духовной работы, нужно вспомнить две следующие вещи, которые следует помнить всегда. Первое. Это цель творения, то есть творить добро своим творением. И это напоминает нам о том, что мы должны прийти к совершенству и достоиться, прийти к получению блага и наслаждения, заключенного в цели творения. А до этого считается, что человек обладает недостатком, так как он не достиг цели творения, и он пока еще находится посередине работы. А это на языке каббалы называется, что человек должен достоиться свойства наранхай, заложенного в корне его души. Второе — это исправление творения, так как отличие по форме приводит к разделению. А поскольку человек рожден, чтобы получать благо и наслаждение, и необходимо, чтобы у него было желание и стремление получать наслаждение, а это желание получать отделяет его от корня. Ибо Творец желает отдавать, а творение обладает желанием получать. Поэтому произошло исправление. Называемое сокращением и скрытием, так что творения не могут ощущать свой корень, то есть того, кто их создал, до того, как они исправят разделение. И как сказано в психе видения много Каббала, в пункте 10, и вот ты видишь, как эта душа, являющаяся светом жизни, облаченным в тело, происходит как сущее сущего, прямо от Ацмуто, самого Творца. И проходя через четыре мира, Абиана все больше отдаляется от света лика Творца, пока не доходит до предназначенного ей кли, называемого телом. И несмотря на то, что И свет в ней очень уменьшился до такой степени, что в нем уже невозможно узнать корень, из которого он исходит. Все же благодаря занятиям Торой и заповедями, с тем, чтобы доставить радость своему Создателю, он, то есть человек, все больше очищает свое кли, называемое телом, пока не станет достойный получения великого блага во всей той мере, которая была заложена в замысле творения в тот момент, когда он создал его. И сказанного поймем, что наша работа состоит в том, чтобы выйти из эгоистического получения ради себя. То есть, когда наше пропитание заключается в том, что мы питаем наше тело, чтобы у него была жизнь, чтобы оно могло наслаждаться жизнью, чтобы от этого не получалось, что желание получать ради себя наслаждается, ибо оно называется недоброжелателем. То есть, оно не желает быть дающим, а все его устремление получать для себя. И это называется недоброжелатель. Тот, кто не хочет ничего давать другим, погружен в эгоистическую любовь. И это называется недоброжелатель. Поэтому в отношении той пищи, которую ест человек, называемой хлебом, человеку запрещено вкушать наслаждение от этого хлеба, который является хлебом недоброжелателя. Другими словами, когда человек наслаждается и ест свое удовольствие от хлеба недоброжелателя, то есть то, чем наслаждается недоброжелатель, будет и наслаждением человека. Иными словами, то, от чего наслаждается желание получать, называемое недоброжелателем, от этого будет вся его радость и настроение, которое получает человек. И он не согласен принять это, поскольку это наслаждение приводит человека к тому, что он будет отделен от святости из-за отличия по форме. И отсюда поймем то, что спросили, почему настолько важен запрет, не вкушая хлеба недоброжелателя, что из-за него Израиль остались в изгнании. Как сказано, если бы Израиль, сойдя в Египет, не вкусили хлеба египтян, не были бы оставлены в египетском изгнании. Ведь состоянием изгнания называется то, что народ Израиля не мог работать ради отдачи Творцу, а мог только получать ради себя. И это называется египетским изгнанием, когда они не могли выйти из-под их власти, а в них возобладало желание получать для себя. Поэтому Зоар говорит, что если бы, когда они сошли в египетское изгнание, они остерегались есть, то есть не наслаждались тем, чем наслаждаются египтяне, то есть от недоброжелателя или желания получать ради себя, они не попали бы под их власть, то есть в изгнание. Выходит, что строгость запрета недоброжелателя связана с тем, что его хлеб целиком ради получения, и это вызывает все отделение от святости, и с этим связан весь запрет, не вкушая хлеба недоброжелателя. То есть вся наша работа в Торе и заповедях направлена на то, чтобы выйти из изгнания, желания получать ради себя. То есть во время исполнения Торы и заповедей мы должны строить намерение, чтобы наше вознаграждение было, чтобы благодаря этому мы удостоились выйти из изгнания и порабощения желания получать ради себя и смогли бы целиком работать, чтобы из этого произрастала радость для Творца. А другого вознаграждения за работу в Торе и заповедях мы не требуем. То есть мы не хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному Царю, чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию за нашу работу.
До этого места есть вопросы? Каждый пусть пробудит товарища. Пожалуйста. Я не слышу. Еще больше, еще больше. Не все. Не все, это нехорошо. Ладно. Продолжим.
И чтобы мы почувствовали, что сама работа есть вознаграждение. И не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаивается служить Творцу. В то же время египетский хлеб в отношении духовной работы — это прямо наоборот, как сказано. «Не могут египтяне есть евреями хлеб, потому что это мерзость для египтян». Где мерзость, согласно выражению мерзок египтянам, любой пастух, что означает, что презренны были в их глазах пастухи. Поэтому объяснение должно быть, что египтяне презирали еду евреев, ибо у евреев весь хлеб, их, то есть пища, была ради отдачи. А у египтян весь их хлеб относится к свойству недоброжелателя, то есть к получению. И когда они слышали, что хлеб евреев, чтобы отдавать, то есть нечто на отдачу, это для них омерзительно и презренно, ибо когда нужно делать нечто на отдачу, а не для получения ради себя, такая работа презираема ими, и они не ощущают в этом никакого вкуса. Поэтому, когда египтяне только слышали, что нужно работать ради отдачи, они приходили к ощущению, что они должны унижать себя. То есть все их разумение обязывает, чтобы человек заботился о собственной выгоде. А то, из чего не получается ничего для собственной выгоды, они делать не способны. Поэтому, когда тело находится под властью египтян, даже если оно слышит только тонкий намек, что нужно заниматься отдачей, оно сразу же выказывает пренебрежение к такой работе, утверждая, что оно пока еще в полном разуме и не смирится с тем, чтобы есть хлеб евреев. Ибо для него этот хлеб — хлеб мерзости, поскольку хлеб этот против его разума.
Вопросы?
Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
Нью-Йорк неэлам мямасахим.
Нью-Йорк исчез с экранов. У нас есть с ними связь? Так, пожалуйста. Если нет, пока что отсюда, да, пожалуйста.
Как мы можем пробудить в себе необходимость Творца, если мы не можем почувствовать вознаграждение за наши усилия завтра?
Потребность в Творце приходит, конечно же, не от нас. А если это приходит от нас, это не совсем Творец, это разные другие цели. И поэтому все человечество, которое думает, что оно нуждается в Творце, обращается к Творцу, это все большая ложь. Мы видим, что в этой лжи они уже находятся тысячи лет. Потребность в Творце наступает у нас с помощью света, возвращающего к Источнику. Этот свет действует только лишь согласно нашим усилиям, когда мы делаем наше кли. Наше кли — это объединение между нами. Если мы стремимся и делаем разные действия, чтобы объединиться, мы начинаем чувствовать усталость, недостаток во всем, отторжение. С одной стороны, с другой стороны, мы, человек да поможет ближнему, мы пробуждаем друг друга, что мы должны продолжать объединяться. И так, в таком виде, когда мы раскрываем беспомощность с одной стороны, а усилия с другой стороны, мы приходим к состоянию, когда мы действительно обнаруживаем себя в нехорошем состоянии. В состоянии, когда мы не способны объединиться, не способны дать Творцу кли, чтобы он смог раскрыть его. И вместе с этим мы чувствуем боль от этого. Вместе с этим мы можем начинать уже молиться, чтобы у нас была эта кли-потребность. И с помощью этого мы пробуждаем еще хисарон уже к Творцу, к помощи свыше. И так мы приходим. То есть наша проблема только сконцентрироваться на том, что нам нужно делать в пути. И тогда это происходит. Проблема в том, что мы, как правило, не обращаем внимания на главный момент работы, а вокруг или вообще далеко от этого. Да, получается, что все наши усилия просто так. И мы просто тянем время и теряем силы, надежду, и все. Поэтому главное – это направлять себя на объединение. А в объединении, когда мы хотим раскрыть Творца, мы чувствуем, что нет объединения, нет потребности раскрыть Творца, вместе с тем, что есть потребность обратиться к Нему. Если работа внутри правильного кли, то это раскрывается так, что Творец и дает нам потребность, хисарон, и отдаление, и близость. Это как, что похоже на возлюбленный мой на оленя. Убегает от нас, но обращает лик свой к нам. И так мы чувствуем, что он отдаляется, но это он отдаляется, и мы стремимся за ним. Богота. Богота.
Богота.
Богота.
Добрый вечер. Добрый день. Задает вопрос ученик из Колумбии. Как мы работаем, когда десятка находится в галуте, в изгнании?
Десятка находится в изгнании. Прежде всего, вся десятка — это почти такого не бывает, чтобы десятка находилась в изгнании. Это уже действительно состояние очень тяжелое. Как правило, в десятке есть части, которые относятся к правой линии, к левой, к выше десяти сферот десятки, ниже. Поэтому нельзя сказать, что десятка целиком находится в изгнании. Человек да поможет ближнему, таков закон, потому что, еще раз я говорю, десятка целиком — это признак того, что не работают. Если люди работают, то всегда есть человек, да поможет ближнему, может быть, можно получить помощь от товарища. Но, допустим, что вся находится в изгнании, ну так есть другие десятки. Мы обязаны быть связанными друг с другом. Так это работает. Тут нет чего-то большего.
Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
Attempt number two. The same question from Yurkin, from Almaty, Kazakhstan, and from Gondoras.
Тот же вопрос из Алматы и Гондураса о Галуте. Есть такое состояние, когда мы находимся как в тумане, и мы не способны сосредоточиться на работе, на товарище. Как нам это сделать? Какой рецепт? Как можно сосредоточиться, когда ты находишься как в тумане?
Да. Я
вижу, что и Нью-Йорк, и Гондурас, и Алмата — все в тумане.
Зубая.
Это проблема.
Зубая.
Это проблема. Я часто чувствую себя, что я достаточно нахожусь в тумане. Но я прихожу на урок, я прихожу к компьютеру, должен какие-то материалы подготовить. Я концентрируюсь на этом. Прихожу на учебу, я ничего не чувствую, ничего вообще. Я обращаюсь к Талмуда Сарасферот. Если я чувствую, нахожусь в воодушевлении, я перехожу к шамате. Если я немножко чувствую, но не совсем так, то по-другому, я перехожу к статьям Барасулама. Если я хочу выяснить работу человека, я перехожу к статьям Рабаша. И так это... Нужно найти себя в Торе, что называется. Но это называется определять времена для Торы. То есть должно быть время. Каждое свободное мгновение я обязан быть связан с первоисточниками. Первоисточники. Так что... Туман это как раз хорошее состояние. Это потому что из Циона выйдет Тора. Поэтому я не понимаю вас, почему вы настолько сожалеете, что вы входите в туман. Правильное состояние для человека, когда он начинает работать. Когда он радуется, что у него есть работа, рад, что он находится в тумане, в падении, в беспомощности. Состояние нехорошее, как будто отдаление от Творца, но он рад. Почему? Потому что он сейчас может вложить в себя, продвинуться еще на один шаг к Творцу. Поэтому туман — это прекрасное состояние. Тогда можно прийти к... к книгам, к группе, к разным вещам. У нас сегодня есть возможность быть постоянно связанными почти друг с другом. Это не просто так развилось. Это как раз для того, чтобы соединяться с людьми и привести их к правильной связи между собой. Скоро так и будет. Еще вопросы? Если нет, мы перейдем к... Да?
Можно задать вопрос по статье?
Ну-ну.
В чем заключается еда евреев в Египте?
Еда евреев в Египте — это что они хотят все... получать, чтобы быть дающими. Это называется еврейский хлеб, и египетский хлеб — это наоборот. То, что готовы получать силы для того, чтобы расширять получающие килим. А Израиль хочет получать силы, чтобы расширять отдающие килим. Вот и все. Разница в том, зачем тебе нужна сила.
Так для того, чтобы есть еду отдачи, так как же я могу это? Как я могу достичь уже в Египте?
Несмотря на то, что я нахожусь в Египте, я молюсь через десятку Творцу, который находится тоже с нами в изгнании, чтобы он дал нам силы выйти из изгнания. И это сила, которую я получаю от него, чтобы выйти из изгнания, приблизиться к нему, отождествить себя с ним. Это называется кошерный, святой, пригодный хлеб, пока он не станет мацой. Да? Ладно, тогда мы перейдем уже к следующей статье, где это Рабаш, первый том, «Любовь к товарищам», 14-я страница. Короткая статья, можно послушать ее.
Мы находимся в книге «Труды Рабаша», 14-я страница, статья «Любовь товарищей». Сказано: «И нашел его человек, когда он бродил по полю, и спросил его, тот человек, говоря, что ты ищешь? Он ответил, братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут? Что это означает, человек блуждает по полю? Под полем подразумевают место, на котором должны вырасти дары земли, дающие пропитание всему миру.
То есть от желания получать, как он перерабатывает желание получать, чтобы от этого был урожай, и он мог бы давать пропитание всему миру, то есть чтобы он весь был целиком на отдачу.
Как известно, полевыми работами являются пахота, сеяние и жатва. Сказано нашими мудрецами, то, что слезами посеяно, с радостью будет сжато.
То есть он был, вначале было неживое, сейчас он хочет, чтобы из неживого возникло растительное, то есть начать подниматься к работе, потом будет живое, потом говорящее. С помощью растительного он сможет уже оживлять человека в себе.
И это называется поле, которое благословил Творец.
Разница между животным по отношению к полю, что оно ест то, что есть, а человек выращивает поле, работает на нем, чтобы питать себя для работы Творца.
Когда человек теряется в поле, как объяснил Бааль Сулам, здесь идет речь о человеке, который сбился с пути духовного развития, который не знает истинной дороги, который уже отчаялся и думает, что никогда не достигнет своей цели. Как сказано, что осел теряется в поле и никогда не придет к той цели, которую он хочет достичь. И спросил его тот человек, говоря, что ты ищешь, левакеш.
В состоянии, когда человек просто находится в беспомощном состоянии, без всякой надежды.
И отвечает ему, братьев своих я ищу.
Только от того, что он приходит в состояние, когда у него нет никаких шансов, ни в чем, он раскрывает, что у него есть возможность соединиться с другими, и там, именно там, потому что сам он ничего не стоит, он может найти исправление.
То есть, благодаря тому, что я буду в группе, то есть благодаря тому, что я буду в любви к товарищам, и тогда я смогу подняться по дороге, ведущей к Творцу. Эта дорога называется дорога или путь отдачи. И этот путь, он противоречит нашей природе. И для того, чтобы прийти к этому, нет другого совета, кроме как любви к товарищам, что благодаря этому каждый может помочь своему товарищу. И сказал человек, ушли они отсюда. И Раши объясняет, порвали они братские узы. То есть они не хотят объединяться с тобой. И это, в конце концов, привело к тому, что народ Израиля попали в египетское изгнание. И чтобы выйти из Египта, мы должны объединиться в группу, где существует любовь к товарищам. И с помощью этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору.
Мы здесь видим несколько этапов. Первый этап. Человек ищет, как реализовать себя. Второй этап, что он прилагает в этом силы, усилия, и у него не получается. Третий этап, что от этого он, в конце концов, начинает понимать, что он должен быть соединенным с группой. Четвертый этап, что в группе они тоже раскрывают себя, что они находятся в большом и всеусиливающемся эго, пока не раскрывает между ними просто состояние изгнания, и из этого они выходят в избавление. То есть человек потом уже в группе, потом уже из группы, когда они хотят быть соединенными, ощущает изгнание, и от этого приходит к избавлению. Посмотрите, в такой маленькой статье, как Рабаш описал нам эти этапы. Начал с самого человека, который ищет цель, которую он хочет достичь, потом понимает, что ее можно достичь только в группе, сколько это занимает времени, потом соединяется с группой, приходит тогда к ощущению изгнания, и из этого достигает потребность в избавлении.
Ну,
и будем надеяться, что мы быстро пройдем эти этапы. Пока что перейдем к...
נעבור לחלק הבא של השיעור.